А еще она начала уставать. Хотя матушка-ветровозка одобряла ночной образ жизни, ведьма не жаловала расточительное использование свечей. Если после наступления сумерек ей нужно было что-нибудь почитать, она обычно уговаривала сову посидеть на спинке кресла и читала ее глазами. Так что Эск полагалось отправляться в постель на закате, который давно миновал. У виднеющейся впереди двери был приветливый вид. Вместе с желтым светом оттуда выплескивались веселые звуки, лужицей разливаясь по булыжной мостовой. Усталая, но полная решимости Эск, посох которой, словно демонический маяк, по-прежнему излучал рассеянную магию, направилась к заведению. Хозяин шутки с дудкой считал себя светским человеком и в чем-то был прав. Он был слишком глуп, чтобы прослыть по-настоящему жестоким, и слишком ленив, чтобы быть действительно злобным. Хотя тело его побывало во многих местах, его сознание не сделало ни шагу за пределы родной головы. Он не привык, чтобы к нему обращались палки. Особенно, когда тоненьким, писклявым голосом они просят козьего молока. Осознавая, что все посетители трактира смотрят на него с ухмылкой, он осторожно перегнулся через стойку и взглянул вниз. Эск в ответ уставилась на него. Матушка всегда учила: сфокусируй свою силу, заставь человека опустить глаза. Никто не может переглядеть ведьму, кроме коз, разумеется. Хозяин, которого звали Скиллер, обнаружил, что смотрит прямо на маленькую девочку, которая вроде как презрительно щурится.
«Чего?»
— переспросил он. «Молока», — повторила девочка, не переставая яростно фокусировать взгляд. «Его получают из коз, знаешь?» Скиллер продавал только пиво, которое, как утверждали его клиенты, он варил из кошек. Ни одна уважающая себя коза не вынесла бы тот запах, который стоял в шутке с дудкой.
«У нас молока нет!»
Он пристально посмотрел на палку, и его брови заговорщически сошлись над носом.
«Ты мог бы поискать?» — возразила Эск.
Скиллер осторожно сполз обратно за стойку, отчасти за тем, чтобы избежать взгляда девчонки, который заставлял его глаза сочувственно слезиться в ответ, а отчасти потому, что в его мозгу начало зреть чудовищное подозрение. Даже посредственный трактирщик обычно настраивается в резонанс пиву, которое он продает. А в вибрациях, исходящих от огромных бочек за спиной Скиллера, больше не чувствовалось привкуса хмеля и пены. Бочки теперь звучали в каких-то молочных тонах. Он на пробу отвернул кран и увидел, как в подставленном ведре сворачивается тонкая струйка молока. Посох еще торчал из-за края стойки, словно перископ. Скиллер мог поклясться, что эта палка тоже смотрит на него.
— Не трать его понапрасну, — изрек голос. — В один прекрасный день ты еще поблагодаришь меня за это.
Это был такой же голос, каким матушка обращалась к Эск, когда та не проявляла должного энтузиазма по отношению к тарелке питательного зеленого салата, вываренного до желтизны, так что последние несколько витаминов не выдержали и отдали концы. Однако обостренно чувствительные уши Скиллера услышали в этих словах не повеление, но предсказание. Он вздрогнул. Ему было трудно представить, что с ним должно случиться, чтобы он принялся благодарить кого-то за смесь старого пива и свернувшегося молока. Возможно, он действительно сначала умрет. Скиллер с превеликим тщанием вытер большим пальцем почти чистую кружку и наполнил ее молоком. От него не укрылось, что большинство его клиентов потихоньку покидает трактир. Никто не любит магию. Тем более магию, которая находится в руках у женщины. Никогда не знаешь, что этим женщинам стукнет в голову в следующую минуту.
— Твое молоко, — произнес Скиллер и добавил. — Барышня.
— У меня есть деньги, — заявила Эск.
Матушка постоянно твердила ей. — Всегда будь готова заплатить, и тебе не придется это делать. Людям хочется, чтобы ты думала о них хорошо. Это все...
головология.
Нет, у меня и в мыслях не было требовать с тебя денег, — торопливо запротестовал Скиллер и, перегнувшись через стойку, продолжил. — Но вот если бы ты могла не придумать, как превратить остальное обратно, ведь ли в этих краях молоко не пользуется большим спросом.
Он немного отодвинулся в сторону. Эск прислонила посох к стойке, чтобы не мешал пить, и трактирщик чувствовал себя рядом с ним не в своей тарелке. Эск внимательно посмотрела на хозяина трактира поверх молочных усов.
— Я ничего не превращала. Я просто знала, что это будет молоко, потому что мне очень хотелось пить, — объяснила она. — А что это, по-твоему, было?
— Пиво.
Эск обдумала его ответ. Она смутно помнила, что однажды пробовала пиво, и у него был какой-то подержанный вкус. Но тут у нее в памяти всплыл другой напиток, который, как считали жители Дурного Зада, гораздо лучше пива. Это был один из самых заветных матушкиных рецептов, к тому же полезный для здоровья, потому что в него входили только фрукты, плюс неоднократное замораживание, кипячение и осторожная проверка маленьких капелек зажженной свечой. Если ночь выдавалась по-настоящему холодной, матушка вливала в молоко Эск маленькую ложечку этого напитка. Причем ложка непременно должна была быть деревянной, из-за того, что он делал с металлом. Эск сконцентрировалась. Она вызвала у себя во рту нужный привкус и обнаружила, что при помощи тех скромных умений, в которых она уже начала разбираться, но которые пока еще не постигла, может разложить вкус на маленькие разноцветные фигурки. Тощая жена Скиллера вышла из задней комнаты, чтобы посмотреть, почему внезапно стало так тихо, и трактирщик взмахом руки погрузил ее в ошеломленное молчание. Эск стояла, закрыв глаза, и слегка покачивалась. Фигурки, которые не потребовались, отправились обратно в резерв. Потом она отыскала необходимые дополнительные фигурки, соединила их вместе. Еще там был такой крючочек, который означает, что они превратят любую жидкость в свое подобие. Скиллер осторожно повернулся и посмотрел на стоящую сзади бочку. Запах в трактире изменился. Скиллер буквально почувствовал, как из древних клепок мягко сочится чистое золото. С преувеличенной аккуратностью он достал из запаса под стойкой небольшой стаканчик и выпустил из крана несколько капель темной золотистой жидкости. Задумчиво рассмотрев ее в свете лампы, он повращал стакан, пару раз нюхнул и махом опрокинул его содержимое себе в рот. Лицо трактирщика не изменилось, хотя глаза повлажнели, а горло слегка задрожало. Его жена и Эск увидели, как у него на лбу выступили крошечные бисеринки пота. Прошло 10 секунд, но Скиллер, очевидно, намеревался побить какой-то героический рекорд. Может быть, из его ушей повалил пар, а может, это всего лишь слухи. Его пальцы выбивали на поверхности стойки странную дробь. Наконец он проглотил то, что было у него во рту, и, казалось, придя к какому-то решению, торжественно повернулся к Эск и спросил. Он наморщил лоб, еще раз прогоняя фразу у себя в уме, и предпринял новую попытку.
Ха-хи-эх-хевова.
И сдался.
Ха-ха-ха-хуо.
Его жена фыркнула и взяла из мужниной безвольной руки стакан, понюхала, посмотрела на бочки, на 10 бочек, встретила нетвердый взгляд Скиллера. В своем отдельном раю на двоих они начали беззвучно подсчитывать сумму, которую можно выручить за 600 галлонов трижды очищенного белого горного яблочного бренди. Но вскоре у них закончились цифры. Госпожа Скиллер соображала быстрее, чем муж. Она нагнулась и улыбнулась Эск, которая чувствовала себя слишком усталой, чтобы толком сощуриться в ответ. Улыбка вышла не очень удачной, поскольку госпожа Скиллер явно не хватало практики.
— Как ты сюда попала, малышка?
— спросила трактирщица голосом, который наводил на мысли о пряничных домиках и захлопывающейся дверце большой печи.
— Я была с матушкой и потерялась.
— А где сейчас твоя матушка, дорогуша?
— Бум! — снова грохнули дверцы печи. Всем блуждающим в метафорических лесах предстояла тяжелая ночь.
— Полагаю, где-то.
— Ты хотела бы поспать на большой перине, славной и теплой?
Эск посмотрела на госпожу Скиллер с благодарностью, хотя у нее появилось смутное ощущение, что лицо женщины напоминает мордочку нетерпеливого хорька, и кивнула. — Вы правы. Чтобы разобраться с этим, одного проходящего мимо дровосека будет мало. Матушка тем временем находилась в двух кварталах от трактира. Согласно общепринятым стандартам, она тоже заблудилась. Правда, сама она взирала на создавшуюся ситуацию с несколько иной точки зрения. Матушка всегда знала, где находится. Просто заблудилось все остальное. Выше уже упоминалось о том, что отыскать человеческое сознание гораздо труднее, чем, скажем, сознание лисицы. Человеческое сознание, которое наверняка узрит в этом какую-то инсинуацию, обязательно поинтересуется, почему. А вот почему. У животных сознание простое и потому очень четкое. Животные не тратят времени на то, чтобы разделять переживания на мелкие кусочки и раздумывать о том, что они упустили. Все великолепие Вселенной четко выражается для них в виде А. Того, с чем спариваются, Б. Того, что едят, В. Того, от чего убегают, и Г. Камней. Это освобождает животных от ненужных мыслей и придает их сознанию остроту, направленную только на то, что действительно имеет значение. По сути дела, ни одно нормальное животное даже пытаться не станет одновременно ходить и жевать резинку. Средний же человек сутками напролет думает о самых разнообразных вещах, постоянно отвлекаемый десятками биологических календарей и хронометров. У него бывают мысли, которые он вот-вот произнесет вслух, личные мысли, настоящие мысли, мысли о мыслях и целая гамма подсознательных мыслей. С точки зрения телепата в человеческой голове царит какофония. Это железнодорожный вокзал, где все репродукторы говорят одновременно. Это весь спектр станций, длинных, средних и коротких волн, причем некоторые станции никак нельзя назвать приличными. Это пираты-отщепенцы, промышляющие в запретных морях и проигрывающие полуночные пластинки с непристойными стихами. Матушка, пытающаяся отыскать Эск при помощи чтения сознаний, с равным успехом могла искать иголку в стоге сена. У нее, конечно, ничего не вышло. Но сквозь многоголосые завывания тысячи одновременно думающих мозгов пробилось достаточно отголосков смысла, чтобы убедить матушку, что мир и в самом деле так глуп, каким она всегда его считала. На углу она встретилась с Хильтой. Та несла с собой метлу, чтобы начать поиск с воздуха, хотя ей нужно было соблюдать осторожность, ибо жители Ахулана обеими руками голосовали за поддерживающее притирание, но летающие женщины, по их мнению, это уж чересчур. Хильта была расстроена.
«Понятия не имею, куда она подевалась», — развела руками матушка. «А ты к реке спускалась? Она могла свалиться в воду?» «Тогда бы она мигом вынырнула обратно. Кроме того, она умеет плавать. Я думаю, она где-то прячется. Черт бы ее подрал!»
«И что нам делать?»
Матушка смерила подругу испепеляющим взглядом.
— Хильта, козлиха, мне за тебя стыдно. Ты ведешь себя как трусиха. Вот я, к примеру, разве я обеспокоена чем-нибудь?
Хильта посмотрела на нее.
— Да, немного. Твои губы стали тонкими-тонкими.
Я просто сердита, вот и все.
Сюда на ярмарку приходят цыгане. Они могли ее украсть.
Матушка была готова поверить чему угодно насчет городских жителей, но в вопросах, касающихся цыган, она чувствовала себя как рыба в воде.
«В таком случае они гораздо глупее, чем я считала», — бросила она. «Послушай, у нее же есть посох.